Sundar Jeev ki jai, Guru Gauranga Radha Madhav Jeev Sundar ki jai, Shri Giriraj Govardhan ki jai, Om Shnupat Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai, Om Shnupat Shri Bhakti Rakshak Shridhar Dev Goswami Maharaj ki jai, Shri Rupana Guru Varga ki jai, Jai Shri Bhakti Nirmalacharya Maharaj ki jai, Shri Bhakti Vrinda ki jai, Shri Bhakti Sridhar Goswami Maharaj ki jai, Sabharsh Sampredanam ki jai, Prita Prabhu ki jai, Sahadev Prabhu ki jai, Bhagavan Prabhu ki jai, Bhakti Vrinda ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Primanande Hari Hari Bo. Время от времени господин Мышинский, Сахадев Прабу, выдает трансцендентные перлы или жемчужины. Перлы или перлы? Перлы. Перлы, как филолог, объясни слово перлы. Нет. Перлы, перлс — это жемчужина. А перлс, перлы — это что такое? А перлы? Тоже перлы тоже жемчужины? То есть, когда кто-то напился и выдавал перлы, это значит, он жемчужины всем раздавал? Хорошо, хорошо, будем сказать, слишком много жемчуга раздал. Ну вот. Я хотел сказать о другом. Сахадев Прабу, он недавно вышел с таким, поскольку он такой как бы трансценденталист-интеллектуал, он вышел с такой идеей, что Шри Чайтанья Сарасвати Мат – это высокодуховная, но малорелигиозная организация. Вот. И отчасти это правда, потому что духовность и религия часто они находятся достаточно в контрах. Дело в том, что мы вчера отмечали день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, но следует помнить о том, что все говорят, вот Прабхупада, он пришел, там, дал сознание Кришны в западном мире, это никто не смог сделать. Это действительно так, это действительно правда. Это как Христос пришел там, в Палестину и в Иудею и начал говорить такие духовные вещи, которые, например, в Индии бы, они бы ему сказали, что-нибудь новенькое можешь сказать? Но для Палестины это были революционные идеи того времени. Поэтому, конечно, для западного мира, который, собственно, живет на такой постхристианской, демократической, научно-извращенной, интеллектуальной модели мировосприятия, где, в принципе, всем управляет цинизм и такой тезис, как ничего не доверяй, не верь, только проверяй. Ученые, интеллектуалы, они говорят, мы вообще не можем ничего доверять. Да? И Шридхар Махарадж приводит еще хорошо Декарта за основу. Французский философ Декарт сказал, я во всем сомневаюсь. У меня был такой один друг-философ по жизни. Он не был философом по работе, но по жизни. Он часто сомневался. Я говорю, ты вообще сомневаешься, мужчина ты или женщина? Он говорит, я сомневаюсь, не знаю, кто я. Но Шридхар Махарадж задал Декарту очень хороший вопрос. Он сказал, а сомневающийся существует или нет? Потому что ты можешь сомневаться во всем, но вопрос такой, если бы тебя не было, ты бы не мог сомневаться. Тогда сомневающийся говорит, нет, я существую. И вот эта идея такая европейская, которая, по сути дела, западного интеллектуализма, на которой построена наша цивилизация, ей был брошен вызов. И вызов теистический, потому что теистическая модель богопонимания, миропонимания, она построена не на взгляде сомневающегося ума, который сидит под деревом. Она построена на POV с дерева, когда ты видишь все. Поэтому веды, они описывают целостную картину мира. С ней трудно не согласиться. Недавно смотрел кино одно, и там, была Махабхарата, не была, и в конечном итоге профессор один говорит, если в Махабхарате описаны все астрономические затмения, которые проходили на Курукшетре тогда, всегда, и сейчас, имея компьютерные макеты, телескопы, мы понимаем, что все эти затмения описаны индивидуально, досконально с точки зрения времени, то должны ли мы предполагать, что Кришну придумали авторы Махабхараты? То есть они все не придумали, только придумали одного Кришну. Или скорее наоборот, если в Махабхарате все совпадает вплоть до затмения, этот автор, сам профессор, говорит, значит, мы должны понять, что Кришна был историческим персонажем. Но сам этот автор говорит, конечно, кто-то может усомниться в его божественности. Но мы никто не можем усомниться, что он явил сверхудивительное деяние. И поэтому вопрос, на самом деле, это вера. И вот тут возникает между наукой, религией и духовностью возникает некая пропасть. На самом деле, каждый, кто дает новую научную теорию, высказывает гипотезу. Вы знаете, да, сначала возникает гипотеза, потом эта гипотеза получает подтверждение. Предположим, ученые собираются, обсуждают какую-то тему, там, настроение Вселенной, космос. И что говорит, там, послушайте молодого ученого Эйнштейна. Ну, естественно, там сидят какие-то динозавры, там, все, так сказать, в черных поясах, там, в медалях. Эйнштейн приходит и говорит, предположим, то есть то, с чего начинается вера, предположим, что Кришна – это Бог. Предположим, что мир устроен так, как описан в Ведах. И дальше, после того, как он рассказывает теорию, он говорит, а вот теперь, если это так, давайте сделаем из этого вот такие выводы. Если Кришна – это Бог, а живые существа – это его неотъемлемые частички, какие выводы? Вайшнавизм – это на самом деле выводы. Дживера сварупа ходите, нити Кришны дас, беда беда тасты шакти, что каждое живое существо является частью Кришны, оно вечно связано с ним взаимоотношениями и так далее и тому подобное. И вот здесь возникает очень важный вопрос. Сарасвати Такур приходит с идеями вайшнавизма. Предположим, Кришна – это Бог. Какие выводы? Он начинает делать выводы в форме чистого вайшнавизма. Кто ему противостоит? Религиозные деятели. У Сарасвати Такура никогда не было проблемы приехать в индийскую деревню и что-то им рассказать из Бхагавадгиты. Любые индусы, которые ничего не знают, на ура будут тебя встречать, неважно. Ты даже не Сарасвати Такур, ты просто в одежде и его последователи, они уже будут считать, что ты аватар. У Сарасвати Такура не с этим были проблемы. У Сарасвати Такура была проблема встретиться, например, с 6000 брахманов ортодоксальных каст, где дедушки и бабушки всегда изучали ведические писания. И Сарасвати Такуру нужно было этих 6000 брахманов шатнуть в сторону сознания Кришны, потому что брахман – это лучший из людей, но лучший из людей еще не значит, что он преданный. И что сделал Сарасвати Такур? Он начинает читать лекцию о том, насколько… А он не брахман, он шудра. По определению, брахманы его не могут принять. Если он придет и говорит, я вам сейчас расскажу, что такое сознание Кришны, брахман скажет «discharge». Дешчарс просто со своего рождения, со своего положения. Ты не родился в семье академиков. Ты, с нашей точки зрения, не можешь быть академиком. Тогда он начинает рассказывать брахманам, выступает перед брахманами, и он начинает рассказывать вообще, кто такие брахманы, брахману. Он говорит, что это они сделали там, и они поддерживают Вселенную, благодаря их океан там стал соленым. Там. То есть он начинает рассказывать вообще историю о брахманах. И брахманы, естественно, сидят в шоколаде. То есть брахманы слушают о том, какие они крутые, что они на самом деле не люди, что они представители божественного класса, и что на самом деле вся дхарма, вся культура построена только на них, что сам Господь Кришна является брахманя-девом, которым поклоняется брахманам, что брахман – это на самом деле язык Господа, да, что это его голова, что кшатри там – это его грудь, а есть там еще и это, и вот это. И что вы-то на самом деле голова. И брахманы, они вообще в восторге все это думают. Кто этот человек, который так круто, может нам сказать, насколько мы крутые. То есть брахманы первые там несколько часов сидят в шоколаде, потому что Сарасвати Такур бесконечно сыпет шлоки священных писаний, описывая уникальное положение брахманов. И все уже, эго брахманов полностью размыто. Ну, тут начинаются некие как бы уколы. Сначала анестетик вводится, а потом вскрывается сердце. И он начинает говорить, ну, два типа есть людей. Одни – это брахма-путры, которые рожденные в семьях академиков, но академиками не стали. Ну, знаете, часто в хороших семьях рождаются уроды, да? И он говорит, поэтому есть два типа людей. Те, вот, которые родились в семьях академиков и воспользовались возможностью быть академиками, с ними, конечно, вопросов нет. Они не получили максимальное с рождения возможность высшего образования. Но мы знаем, что есть два типа людей – и поэтому мы не можем сказать, что те, кто родились в семье брахманов, они брахманы. Мы считаем, что те, кто родились в семье брахманов, они брахма-путры или лучшие кандидаты в брахманов. Но давайте разберем это понятие, что такое брахман. брахмана, от слова брахман, тот, кто осознал природу трансцендентного. И поэтому мы понимаем, что на самом деле в чистой форме мы не можем сказать, что это каста. Это очень условно. Мы можем сказать, что брахман – это тот человек, который находится на высшем уровне духовной эволюции, и он осознал, реализовал дух. Теперь давайте посмотрим в индийской культуре, в индийской религии, кто является такими великими осознавшими себя душами. Ну, например, давайте все брахманы безоговорочно принимают авторитет Шримад Бхагаватам. Давайте посмотрим на Шримад Бхагаватам. Кем был Нарада Муни? А, извините, у него мама была Шудрани. Мама была вот отсюда, не отсюда. Но он является великим авторитетом. Нарада – это гуру Ведавьяса, извините. Кем является Ведавьяс? Кто-то напомнит мне Махабхарату? Как он родился? А? Нет. Да, его мама была лодочницей. Чтобы вы понимали, ведическая система, так же, как в иудаизме, по маме считается во многих. Во многих ведических кастах по маме считается, не по папе. Папа мог быть великим мудрецом, папа был мудрецом, мама... То есть уже Нарада сын Шудрани, папа вообще непонятно кто. Ведавьяс, понятно, что мама, папа интеллектуал, мама... И тем не менее, как бы, Ведавьяс является автором всех вед. Прохлад Махарадж, давайте вспомним. Еще хуже, сын демона. Но он великий, вообще безоговорочный авторитет бхакти-йоги. Друвак сын Шатрия. Давайте посмотрим, были ли брахманы среди животных. Хануман, вам ничего не говорит?
Тогда, то есть сначала брахманы на таком авторитете, а потом они понимают, что на самом деле были животные, которые осознали себя, там, пятикантропы, там, сыновья Валмики. Кто написал Рамаяну, которую читают брахманы каждый день? Валмики, который был бандитом. Был ли он брахманом? Он убивал брахманов, мы знаем. Он был убийцей брахманов. Вот. И тогда брахманы, они с открытыми ртами сидят, и они уже ничего не могут сказать, потому что сначала их прославили, им сделали полную анестезию, обкололи, а потом стали выдавливать чири ихнего эго. И сказал: ребята, до какой степени вы вообще понимаете божественное? А давайте теперь поговорим о том, что такое вайшнавы. И он начинает говорить о вайшнавизме. Он говорит, что если какой-то человек достиг самого высшего положения в этом мире, то самая неотъемлемая часть природы, мы же говорим с вами о выводах, правильно? Да? Если Вишну – это Господь, то с ним взаимоотношения могут быть только благодаря бхакти. Поэтому, естественно, самое высшее существо, которое достигло какого-то понимания своей природы во Вселенной, это тот, кто хочет установить отношения с Богом. Обратили внимание, вся наша жизнь – это попытка установки отношений там, с девушкой, там, потом она становится мамой, она хочет установить свои отношения с детьми, с мужем, с окружающим обществом. Вообще, вся наша жизнь – это попытка установить отношения. Для этого мы получаем образование, зарабатываем средства, получаем… Ну, то есть все, что мы делаем, чтобы установить отношения. Но когда мы понимаем, что материальные отношения – это отношения временные, и в нашем сердце пробуждается вера, в какой-то момент нам хочется установить вечные взаимоотношения. Взаимоотношения – те, которые находятся в природе нашего «я». Это взаимоотношения с Кришной. Нужно понять, почему Сарасвати Такур объясняет, что, понимаете, ребята, если бы все было так, как вы говорите, это было бы только полуправда. Ну а как насчет каждого живого существа, каждой травинки, каждой песчинки, каждой души? Она является частью Господа. И поэтому тот, кто осознал, он стал вайшнавом. Понимаете, да? Кто такой вайшнав? Почему там не говорят кришнаид? Кришнаид – это на самом деле спецификация вайшнава, каршна. Но дело в том, что кришнаид – это не значит, что он не признает Вишну, Нараяну, там, Брахму, Шиву и так далее. Твое сердце может быть отдано Кришне, но это не значит, что там, ты можешь быть там, не знаю, там, преданным царю, но это не значит, что ты ненавидишь его министров или, там, или жителей его страны. Значит, ты тогда страну, ты царя не любишь. Любишь царя, люби его собак. И поэтому вайшнав – это тот, чье сердце отдано Вишну, отдано Кришне в целом. Но он признает все формы Вишну. Он признает, на самом деле, у вайшнава большие проблемы, потому что однажды к Шри Гурудеву пришли преданные из ИСКОН и задали ему вопрос, типа, а чего вы не ходите к Нарисимхадеву, а чего вы не поете каждый день прославление Нарисимхадеву? Нарисимхадев – это Вишну. Это одна из форм Вишну. Но Говинда Махарадж прекрасно ответил. Он сказал, я вам сейчас скажу несколько слов, которые, наверное, даже Нарисимхадеву не понравятся. Вайшнав имеет право сказать даже слова, которые не понравятся Вишну. И он объясняет, что хотя мы почитаем Нарисимхадева, да, там говорим там Джай Нарисимха, но наше поклонение в линии нашего гуру Махараджа – это непосредственное поклонение Шри Чайтанья Махапрабху и Радхарани. Мы – последователи Радхарани и Кришны. Кришна для нас номер два, потому что нравится Радхарани. Номер один для нас – Радхарани. Номер два для нас – это Гурудев. И гуру проявляется как Радхарани или как Нитьянанда Прабху. Поэтому мы поем до входа в духовный мир – это Нитьянанда Прабху. Но до входа в Мадхури Расу. Но в Мадхури Расу даже Нитьянанда Прабху занимает положение Ананга Манджари. Там рулит Радхарани всем. Поэтому это наше эксклюзивное положение – онтологическое. И в связи с этим мы очень, нам очень нравится Нарисимхадев, у него там прекрасная львиная там грива, да. И даже когда нам страшно, мы готовы его призвать на помощь, да, Ракшишатити Вишвасу, мы можем принять в нем прибежище, когда нам страшно. Но в целом мы не можем до конца любить то, что страшно. Поэтому мы знаем, что в Бхагаватам сказано, Нарисимхадев, он страшен для демонов, а для преданных, он такой лев Бонифации. Ну, вот. Но когда Кришна родился во Вриндаване, к нему пришел Господь Шива поклониться. Господь Шива пришел там со змеями, там, в костюме аскеза. И что сказали Господу Шиве, гопи?
Не пугай ребенка.
Да пускай просто не пугай ребенка. Господь Шива... Просто не пугай детей, все нормально. Все, с тобой все хорошо, но ребенок может заплакать, испугаться, а это большая проблема. Ну, вот, то есть, понимаете, да, логика гопи, она очень проста. Не пугайте Господа, ну, вот, своими лицами. Поэтому, поэтому в силу тех или иных драматических обстоятельств у нас немножко лица... Поэтому с нашими лицами лучше в калашный ряд не лезть. Если даже Господа Нарисимху и Господа Шиву не welcoming на тот уровень. Но при этом мы начали говорить о Сарасвати Такуре, о том, что его способность передать высшие духовные идеи, и, по словам Сахадевы, духовность, она сталкивалась в Индии с религиозностью. Что такое религиозность и чем она отличается от духовности? Вот это очень важный момент, потому что мы должны понять, мы с вами духовны или мы религиозны. Духовность – это всегда статический процесс. То есть мы что-то приняли когда-то, там, облачились в какие-то одежды, посчитали, что, так сказать, какие-то объективные вещи – объективные вещи дали нам какие-то объективные права и успокоились в своем внутреннем мире. И утеряли духовность. Но мы не стали никому рассказывать, что мы утеряли духовность. Мы сохранили зато религиозность. Да, там часто в Библии там, двумя пальцами креститься или тремя. Тильон Шпигель, его отец, он жил тогда в Голландии, Фландрии, и он понял, что постоянно католики убивают, мочат гугенотов. То есть два духовных направления мочат друг друга. Одного сына воспитал как католика, другого как гугенота. Ну, типа, на всякий случай, мало ли там, так сказать, в семье всегда договоримся. Ну, вот, папа был очень продвинутый, да? Но обратили внимание, католики мочат гугенотов, там, двумя пальцами креститься или тремя, такой закон или сякой закон – религиозность. И поэтому мы говорим религиозность или духовность. В Бхагавадгите Арджуна фигурирует не как религиозное лицо. Арджуна – принц, с которым нужно сражаться. И Кришна не фигурирует как Бог. Там и сказал облаченный в одежду за 300 тысяч рублей Арджуна, обратился он к Господу нашему. Такого не было. Арджуна был человек, которому нужно было решать, с кем сражаться. И он не хотел никого убивать. Вообще, первое, когда, хотя некоторые там говорят, вот, Бхагавадгита, это же книга о насилии. Ничего подобного. Книга о пацифизме. Главный герой говорит, что никого ничего убивать не хочу, ничего делать не хочу, хочу быть хипаном, а ничего мне не нужно. Ну, в принципе, как хочу быть миротворцем. Все хотят быть миротворцем. Но Кришна говорит, не получится. Извини. Обстоятельства. Ты вынужден выбрать зло или добро. Хочешь включить заднюю, стать миротворцем? Ты не можешь. Слишком поздно. Ты зашел слишком далеко в поиске истины. И поэтому ты вынужден сражаться. Я понимаю, что сражение неприятное дело. И сражаться ради денег, ради бабла, ради славы – это последнее дело. Но тебе придется сражаться ради дхармы. А вот сражаться ради дхармы – это круто. Понимаете, да? Душить кого-то за деньги – это некрасиво. Там, душить кого-то, чтобы тебя признали там, в пиаре, что ты духовная личность – это очень религиозно. Но ты вынужден стать духовным воином. И твоя битва полностью духовна. И это полностью духовно. И поэтому есть задача перейти во внутренний мир. Знаете, да, где заканчивается религиозность, начинается духовность. Религиозность, вот она, внешняя. А вот то, что внутри начинается, это уже духовность. И майя, она всегда будет нас провоцировать. Я думал, почему майя всегда нас провоцирует? Майя может тебе там послать какой-нибудь там СМС-ку ночью, там, еще что-то сделать. Почему майя всем провоцирует? В чем суть майя, провокации? Я нашел ответ не в священных писаниях вайшнавов, я нашел ответ в Дхарма-шастре, где написано, царь всегда должен провоцировать своих министров, чтобы понять их подлинную преданность. Царь должен посылать шпиона к министру и говорить, давай предадим царя, давай его кинем, давай его свергнем. И если министры ведутся на это, значит, царь должен их казнить. Почему? Потому что если они повелись на твоего шпиона, это полбеды. Вот если они поведутся на чужого шпиона, если они окажутся продажными, понимаешь, да, поэтому ты должен. И поэтому майя, она говорит, я буду тебя все время искушать постоянно. То есть не то, что у тебя не будет искушения. До тех пор, пока я не добьюсь от тебя устойчивого ответа «нет». Мне нужен устойчивый ответ «нет». Ну вот. Пока что у нас устойчивый ответ «да». Ну вот. И мы всегда думаем, а какой смысл бороться с вожделением, если его можно очень быстро как бы загасить. Да. Поэтому мы не хотим лечиться, мы хотим анальгин. Мы знаем, что зуб гнилой, но если положил анальгин, боль прошла. И поэтому вайшнавская вот эта ведическая психология – это анальгетики. И поэтому религия – это анальгин. Вы понимаете, да, что такое религия? Это не решение проблем человека, это анальгин. Это где-то загасить свое сердце каким-то там псевдорелигиозным действием, еще чем-то. Но это не вылечить свою болезнь. А вот вылечить свою болезнь – это духовность, это очень трудно. Это очень трудно. И это заканчивается там, где начинается религия. Поэтому те, кто несут нам не анальгин, а подлинное лекарство, они несут это на духовном уровне. И они встречают первое сопротивление с теми, кто торгует анальгином. Понимаете, да? Поэтому Сарасвати Такур, он получил великое сопротивление в Индии, потому что все торговцы анальгинами были. Для них была религия – это поддержание существования, поддержание своего социального статуса, это выживание. И поэтому Сарасвати Такур был великий враг брахманов. Ну, не искренних брахманов, а ортодоксов. Понимаете, да? То есть если сейчас кто-то начнет проповедовать чистое христианство, как быстро его замочат? То его первым заклеймят в еретика, потому что он говорит о идеях. Тут же инквизиторы тут же его вычистят. Почему? Потому что он как бы... И такой был исторический момент с святым Франциском. Папа был очень продвинутый, прошаренный. Все из-за папы было. В целом был вопрос, надо на него посмотреть вообще, его сжечь. Есть ли смысл его сжечь прямо сейчас? И когда святой Франциск пришел, и папа увидел такого хиппи Че Гевара, ну, такого искреннего человека, он подумал, не, вот этого сжечь не будем. Он точно дурак, он точно не опасен. Он на мое место не претендует, он хочет с нищими жить. Нам нужен вот такой чувак. Даже орден дадим ему сделать. Понимаете, да? То есть папа, он просто понял, что этот человек не представляет для меня опасности. Он не представляет, он наоборот пиар для христиан, потому что в Библии написано. Нужно понять, у святого Франциска не так много глубоких духовных идей. У него неофитская вера, но настоящая. И папа говорит, нет, вот этого сжечь не надо. Вот этого Сахадева надо сжечь. Притху, он меня подсиживает, мы его отравим. Вот. А вот этого, типа Бхагавана, который смеется, пускай остается, он сам будет всегда смеяться. Это, я просто к примеру говорю, знаете, да? Это шутка. Почему? Потому что всегда все персонифицируется. Знаете, да? И это было персонифицировано, поэтому Сарасвати Такур, он был персонификацией опасности для псевдо-неоиндуистской религии в Индии. Но они думали, они же тоже не дураки, они думали, как зачморить вайшнавов? Как их мочкануть? А мы не будем мочить вот так, мы же не мочим, как русская мафия, там бам-бам-бам. Нет, мы мочим по-другому в религии. В религии мы мочим такими вещами. Мы объявляем самых продвинутых еретиками. И тогда их мочат прихожане. А мы сидим, типа... И тогда брахманы стали думать, как же его замочить, как, что с ним сделать. Ага, что они говорят? И они стали выдвигать Гаудия Вайшнава массу разных требований, которые выглядят духовными, но духовными не являются. Например, они говорили, Сарасвати Такуру, да откуда он? Какова его преемственность? А где вообще основания есть? То, что он говорит, это где подтверждение в писаниях? Но примерно там 100 лет или больше до этого джайпурские брахманы бросили вызов Вриндавану. Они бросили вызов Вриндавану, потому что под руководством царя была экспансия мусульман, много божеств Раджпуты забрали Говиндаджи, Натадвара, Шинаджи. Главные божества были увезены из Вриндавана. И во Вриндаване появились госвами последователи Шричитания Махапрабху. В Бенгалии царь Лакшман Сен, он вообще сказал, местные тантрики собрались и сказали, как это вообще, вы понимаете, что сейчас у нас не урожай, у нас болезни, эпидемия, чума, и все это из-за того, что вот эти вот вайшнавы поклоняются простому человеку Чайтанье. С Кришной у нас проблем нету, сказали тантрики. Кришна – это уже бренд. А вот Чайтанья, кто он такой? Это простой человек. А представьте, вы простого человека поставили рядом с Кришной на алтарь. В этом основная проблема. Вы должны запретить вайшнавизм. Вы должны убрать все эти божества горнитаев. И тогда Бенгал вернется под цветание. И эта новость дошла до Харидаса Пандита, который пришел из Вриндавана, который был великим ученым. Он достал Шмат Бхагаватам, показал Кришна Варнам, Тишам, Кришнам, Санга Пастре, Паршадам. Он показал, Санатан Госвами собрал 100, из 100 разных священных писаний предсказания о Чайтанье Махапрабху. И он сказал, ваши пандиты, ваши ученые все перевернули. Все проблемы в Бенгалии не потому, что мы, вайшнавы, поклоняемся Кришне Чайтанье как Богу, а потому что вы, тантрики, не признаете Бога. Знаешь, какая основная идея была? И все были в шоке. И царь был очень счастлив. Но еще круче было, когда пришли последователи народа Мадаса Такура, пришел Раджа Манипура. Манипур – это такие узкоглазые уже. Это Ассам, это близко к горам. Пришел Раджа Манипура, очень сильный Раджа, а народ Мадаса Такура обратил весь Манипур в вайшнавов. Вообще весь. Он пришел и сказал: «Дай мне, прошу тебя на коленях, дай мне кусок земли, чтобы построить храм Чайтанья, и тогда в Манипуре мои люди будут приезжать и поклоняться здесь. Я должен, ну, как царь, сделать стейшн для паломников». А до сих пор автобусами в Манипуре едут. Когда вы приезжаете в Навадвип, видите женщины узкоглазые в оранжевых тхоте. Это они приезжают, одевают оранжевые тхоти, вайшнавы, ну, как саньяси, они одеваются. Вот они идут поклоняться храму Чайтанья. Это в Манипуре. Королева Манипура. Каждый Манипуре – это последователь Шри Чайтанья Махапрабху. Это, кстати, удивительная вещь. Все государство стало вайшнавами. Но, естественно, нужно понять, что к тому времени, когда был Сарасвати Такур, уже чистые идеи вайшнавизма были утрачены. Это уже превратилось, ну, в народную традицию, в религию. Но, тем не менее, это произошло. И поэтому нужно понять такую вещь, что вайшнавы постоянно испытывали противостояние браманов, тантриков, там, Вриндаване, там, сям. И когда все божества главные увезли в Раджастан, но раджпуты не поклонялись Кришне в первую очередь, они поклонялись Нарайне. И тогда был брошен вызов, что вы там во Вриндаване типа Кришне поклоняетесь, когда есть Нарайна, а из него уже исходят все аватары, в том числе и Кришна. Нужно запомнить, что несколько типов Кришны. И в Писаниях описано Кришна, Баладева, Чатурвьюха, Прадюмна Санкаршана, Анирудха Васудева, и в частности Нарайна. А из Нарайны также выходит Кришна, Говинда и так далее. То есть два типа, две цепочки, скажем так. Да? Один изначальный Кришна Вриндавана, который всегда с Радхарани, а другой Кришна, который проявляется в разных экспансиях, как аватар. Два разных Кришны. Но Баладев Дибушин, он показал, что Вриндаван – это изначальный Господь. Он приехал в Джайпур, и ему спросили: «Ты кто такой?» Он сказал: «Я ученик Дживы Госвами, великого вайшнавского святого, который написал Сандарбхи». Он сказал: «Ты говоришь, великий вайшнавский святой, Сандарбхи. Кто вы такие вообще?» Он говорит: «Мы Брахма Мадава Гаудия Сампрадая». «Так вы Брахма Мадава или вы Гаудия?» «Мы Брахма Мадава Гаудия. Мы от Мадава Ачарья, но вот через Чайтанья Махапрабху мы называемся Гаудиями, Гаудия». «А, раз вы, значит, вы признаете Мадава Ачарья, но вы Сампрадая внутри Сампрадая, мы это допускаем. Скажите, а где ваша Башья?» Башья – это диссертация. «Где основание вашей веры? Где понимание того, что вы именно правильно понимаете Веданту в своем ключе? Вот есть Шанкара Башья, есть Мадава Башья на Веданту. Принесите свою Башью». Баладев Дибушин сказал: «У нас нет Башья». «Ах, у вас нет Башья. А тогда о чем нам с вами разговаривать?» Он сказал: «Ну, если вам нужна Башья, я могу написать ее». Ну, приходи лет через 10. Он говорит: «Так а зачем? Я ее здесь напишу». «Неделю нормально? Можно?» И тогда они сказали: «Неделю? Ты за неделю напишешь Башью?» Он сказал: «Ну, если вас интересует диссертация, я, конечно, понимаю, что это быстро, но я так понимаю, что в диссертации должны быть разные взгляды на Шримад Бхагаватам, на Веданта Сутру, афоризмы, референсы из разных священных писаний. Я правильно вас спросил? Правильно понял?» Они говорят: «Абсолютно верно. Но только никто еще в жизни никогда за неделю не мог написать диссертацию». Он сказал: «Ну, я попрошу Модана Мухана». И тогда гирлянда упала. И Владыка Дибушин понял, что он должен это сделать, и он написал Говинда Башью. И заключения Говинды Башью очень простые, что, ребят, сначала надо Кришне поклоняться, а потом Нарайне. И когда Говинда Башья была явленным браманом, там, а в этом писании вот это подтверждается, в этом писании вот это подтверждается. Ведь если вы верите, вы должны верить в соответствии с писаниями, вот вам все референсы, все примеры, вся историческая база. Пожалуйста. Тут все четко объясняется, почему Кришна – это Господь. Только это объясняется очень научным языком для ученых. Не для простых людей, а для ученых. И ученые Джайпура были в шоке, они были вынуждены признать. Но это было на 100 лет, за 100 лет до Сарасвати Такура. Сарасвати Такуру пришлось сражаться с многими теологами, но позже брахманы, враги, однажды к Шридхару Махараджу пришли преданные и сказали: «Гуру Махарадж, там в этом деревне живет Дигвиджай Пандит, вы должны победить его, если вы победите, мы тогда сможем проповедовать, собирать там рис». Ну, все на рис высчитывается в Индии. Знаете, да? То есть там живут брахманы, пандиты, если вы победите их, тогда местные жители будут давать пожертвования и будут, ну, как бы, респект оказывать нашей миссии. И Гуру Махарадж был вынужден идти и своим, как бы, духовным знанием вступать в дискуссии. Он победил многих пандитов. И эти пандиты, которые жили в районе Каладвипа, Навадвипа, они впоследствии пришли и сказали: мы изначально были врагами Бхактисиддханты Сарасвати Такура, но нас победил Шрила Шридхара Махарадж. Мы принимаем авторитет Гауди Матха. И один из вопросов Шридхара Махараджа был очень простой. Они спросили его: скажите, вы проповедуете какую науку в вайшнавизме? Какая у вас идея? Он говорит: ну, наша идея – это градация отношений с Богом. Это, в принципе, наука о расе. Матхури раса, сакья раса, даси раса, вацали раса. Отношения с Богом. Возлюбленные, родительские, дружеские, служения. Он сказал: скажите, пожалуйста, а я, конечно, понимаю, что вы проповедуете вот эту идею в рамке Матхури раса. А не могли бы вы подсказать мне, где в священных писаниях это описывается? Ну, например, какие ваши главные книги? Ну, Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья-чаритамрита. Ну, Чайтанья-чаритамрита – это что-то новое, это что-то кто-то из ваших вайшнавов написал уже там в XVI веке. А вот ключевые книги, такие как, ну, там, типа Библия, на чем, вот чему доверяет вся Индия, есть у вас такие ключевые книги, подтверждения? Ну, Гита, Шримад Бхагаватам. Это доверяет вся Индия безоговорочно. Скажите, пожалуйста, а в Гите где написано про расу? В Гите написано что-то про расу? Шридхара Махарадж сказал: безусловно. И тогда брахманы сказали: если вы найдете мне стих, что в Гите описывается раса, то я предамся вам прямо здесь и сейчас. Шридхара Махарадж спросил: вы уверены? И стал читать: «Агам сарваси брабхаво матах сарвам праварта те» и «Втишам сатату юктанам бажатах пити пурвакам дадами будхи йогамам». И он дал комментарии на самые сокровенные строки Бхагавадгиты. Он говорит: если вы, ну, понимаете Бхагавадгиту, вы должны принять ее самую суть. Суть – это четуршлока. И в четуршлоке сказано, что я являю боль в разлуке любви, взаимоотношений, которые ищет преданный со мной. И Шридхара Махарадж выдал вообще новое понимание бхакти-йоги. И тогда эти пандиты сказали: столь глубокого анализа Гиты мы еще никогда не слышали. Мы знаем, что Гита – это очень многослойное произведение. Да, там, она рассказывает о душе, там, о материальном мире. Но чтобы суть Гиты была пронизана столь такой удивительной любовью к Богу, и где Господь full-heartedly, как бы от всего сердца обещает преданному, ведь Кришна обещает, что я вступлю с тобой в те взаимоотношения, которые ищет твое сердце. И если ты увидишь, например, что ищет твое сердце, то ты увидишь, что твое сердце ищет Мадхури расу на самом деле. Ты ищешь взаимности с противоположным полом. Это главное. То, что это, как говорится, driving force of nature. Это то, что на уроках биологии говорит, как, ну, там, процесс притяжения. На самом деле это не процесс притяжения, это раса. Мы ищем расу, мы ищем Кришну. Мы ищем полную противоположность, которой мы хотим предаться, полностью себя отдать, посвятить и служить. И отсутствие этой любви называется вожделение. То есть нужно понять, что вожделение – это не стремление к любви, это отсутствие любви, это тень, абас.
Ну, тоже такая интересная штука, ну, почему там мы страдаем от вожделения. Потому что Хладини Шакти трансформируется в человеке, его внутренняя потребность любви должна быть всегда чем-то компенсирована. Нет любви, начинаем есть сладкое, толстеть. Нет любви, начинаем смотреть телевизор. Нет любви, начинаем. Поэтому Кришна говорит, парам дриштвам не вартате. Когда высший вкус любви к тебе, к Богу придет, ни телевизор, ни сладкое, ни булочки, ничего тебя привлекать не будет. Знаете, да? Поэтому ты сможешь экономить на всем. Но до тех пор, пока нет вкуса к божественной любви, телевизор, булочки, сладкое, там, фильмы про войну, про любовь, про это, тебе обязательно нужно будет чем-то компенсировать отсутствие любви к Богу. Ну вот, это называется кама, вожделение. У кого-то, ну понятно, да? Поэтому вожделение, оно имеет множество разных форм. И в этой связи мы можем сказать такую вещь. Сарасвати Такур, Шрила Шридхар Махарадж, Шрила Гурудев, какова суть их проповеди? Их суть их проповеди как раз построена на антологии Гауди Вайшнавизма. И очень легко было, на самом деле, понятно, что Прабхупада как бы пробил туннель. Но, с другой стороны, вот там вчера был, здесь было 150 человек, новых людей. И это было бы, ну, попытка донести до них понятным языком вайшнавские идеи. Это очень хорошо. А если бы здесь было, например, 150 брахманов индийских, каждый, который бы помнил Священное Писание наизусть, и говорил бы, а как насчет вот этого, а как насчет вот этого, а как насчет вот этого, а как насчет вот этого? То есть, ну, нужно понять, с кем ты сражаешься. Ты выступаешь на Олимпийских играх с достойными противниками или ты там боксируешь со школьниками? Конечно, когда ты боксируешь со школьниками в тяжелом весе, ты чувствуешь себя непобедимым. Но это нельзя сказать, что ты как бы занят каким-то поединком. Поединок, он всегда с более сильным, как бы, и удивительная такая вещь, Шрила Шридхар Махарадж, он, почему мы говорим, там, Сарасвати Такур гений, а в чем гений Шридхар Махараджа? Гений Шридхар Махараджа на самом деле в том, что он зачастую находил проповеднические ключи к людям, у которых совершенно в голове были полностью диаметрально противоположные искаженные идеи. То есть Шрила Шридхар Махарадж в силу своего проповеднического опыта он понимал ошибочное мышление. И он часто говорил, гениально, но неправильно. Ваш вывод гениальный, если бы все было вот так. А поскольку все наоборот ровно, все неправильно. Например, если бы причиной всего была материя, ваш вывод был бы гениальный, научный. Ну, например, почему ученые не научные? Потому что они верят в закон сохранения энергии. Они верят только в его половину, в левую ногу курицы. Вот сейчас я существую как энергия, и потом я чем-то стану другим, но моя энергия сохранится. А Бхактивинода Такур говорит, ненаучно. Вы должны понять, что раз ваша энергия сохранится в будущем, вы есть в настоящем, значит, вы были в прошлом. Поэтому как энергия сознания вы были. Поэтому как ученые вы должны принять принцип вечности сознания, реинкарнации. Да, может быть, после моей смерти тело будет другое, или я буду там, ну, понятно, там, кем угодно, могу быть кластером там в океане, или там какой-нибудь там обезьяной, или каким-то там баобабом. Но сознание мое, оно все равно сохранится. Я как энергия существую вечно. Не могут ученые принимать только полправды. Поэтому вайшнавы, они очень четко говорят, ученые не до конца научны. Философы, понимаете, быть надо философом до конца. Полуфилософом быть очень страшно. Самое страшное – это не ложь, а самое страшное – это полуправда. И вот поэтому у вайшнавов есть мировоззренческое, на самом деле очень важный момент, у вайшнавов есть мировоззренческий взгляд на, не только на феноменальный мир, не только на мир трансцендентный,
не только на Господа, не только на живое существо. Вайшнав вообще есть самый уникальный набор разных POV, потому что есть откровение Господа, откровение мудрецов. Причем нужно понять такую вещь. Вайшнавы же никогда не отвергали, например, Дарвина. Они сказали, чувачок просто не до конца въехал. Он собрал тела, формы тел, виды. Это тела. Но птица никогда не может стать рыбой. Сознание. Когда сознание эволюционирует, и все формы жизни соответствуют своей эволюции сознания. Поэтому Шридхар Махарадж сказал, субъективная эволюция сознания. Понимаете, почему эволюция описана в Ведах не как один односторонний процесс, а эволюция описана как циклический процесс. Потому что есть еще такая прекрасная вещь, как деградация. Понимаете, да? Что часть эволюции – это деволюция обязательно. Одни виды отмирают, другие виды там… Обратили внимание, что в этом мире все как бы… Там любые бренды, они развиваются, потом отмирают. Все, что проходит эволюцию, проходит деволюцию. Но мы сейчас не будем на этом сильно загружаться. А надо мой, мы сразу ждем тебя, когда ты начнешь махать кадилом. Зацепил словом. Оп, лестница. Тут даже у перил есть руки железные. Такой Вадут Махарадж с джойстиками сидит. PlayStation. Так вот, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, мы говорили о гениальной фразе Сахадева, которая на самом деле родилась у него. Ну, как бы нужно понять, что любая фраза, любой слоган, он рождается из определенного переосмысления. Не думайте, что, например, копирайтер, который делает рекламные слоганы, там, типа, я получаю там столько-то рублей за каждый знак, а копирайтер написал всего два или три слова. Или там художник, который сделал логотип за корючку Nike, он типа, ну как бы, да любой такое может сделать. Ничего подобного. Лучшие художники, те, кто делают логотипы, лучшие писатели – это копирайтеры. Почему? Потому что копирайтер скажет, знаете, два слова. Харе Кришна. Два слова. И вот когда мы говорим, что читание Сарасват, мы высоко духовная, но слабо религиозная миссия, мы говорим о том, что наши учителя обладали в высшей степени духовностью, но духовные люди никогда не выступают против религии. Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, что мудрец никогда не будет выступать против религиозных принципов. Мудрец никогда не будет говорить всем, что для того, чтобы стать гениальным музыкантом, не нужны ноты или гаммы. Мудрец он скажет, сейчас ты должен играть гаммы и ноты. Но умение играть гаммы даже совершенным образом до ре ми фа соль ля си да 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 ми фа соль ля си да да сейчас, а потом хорошо сидит на рояле, играет. Ну вот, ну ему скажут, извините, но это не Шуберт. Серьезно? А я думал, спонтанная игра гамм, это вообще там... Ну вот, это... Да нет, вы понимаете, что да, это Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Это очень хорошо, что вы круто научились повторять мантры, кивайте головой. Знаете, там в Исконе было целое направление, кто-то палец в ухо встает в углу, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Кто-то там закрывает глаза, там, Харе Кришна, Кришна Кришна. Кто-то наоборот, там перед собой портрет Кришны, как не открыл глаза, ну Кришна. Ну вот. Но сегодня Девамитра, он говорил такие вещи, ну такие достаточно мудрые вещи, православные, там типа вырабатывать устойчивую привычку. Ну типа ты носишь, например, одеваешь черные очки, и в каждом очке там Кришна. Типа. А там еще так. Ом тат вишнох парамам падам. Сада пащанти сурайо. Наколка у тебя. Там, типа, Господь следит за мной везде. В туалете тоже. Как только ты садишься в туалет, лампочка там. Я вижу тебя. Но
Это путь восходящий. Мы действительно работаем над собой и действительно формируем в себе устойчивые привычки. Но вайшнавизм – это параллельный еще нисходящий процесс. Понимаете, да, божественное нисходит. И божественное нисходит к нам в определенных условиях. Мы занимаемся садханой и духовной практикой не только, чтобы выработать в себе какие-то привычки. Ну, типа, я выработал себе привычку к молитве, я не знаю. Ну, вот, то есть, если, когда я, например, это не делаю там час в день, мне плохо становится. Там, типа, совесть меня чувствует, мучает. Шридхар Махарадж никогда не был последователем такой идеи. Он говорил о том, что мы должны совершать наши духовные действия, религиозные действия с одной очень важной надеждой, что духовное не зайдет. Мы должны петь Харе Кришна, веря, что Господь не зайдет в нашу мантру. И искренне. Мы должны совершать поклонение не потому, что мы должны просто упасть перед божеством. Или там мы почитаем прасад, потому что мы хочется есть, как еду. Ну, часто замечаю, да, я ем прасад, я не почитаю его. Но в писаниях мы увидим, что почитание прасада – это очень крутая вещь. И когда мы же говорим уже о Гурудеве, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, нужно понимать, Гурудев был прасадоголиком. Мы никогда не видели такого человека, для которого прасад был столь ценным и важным. Потому что поесть можно везде, там вечером. Да. Мне хочется просто вот, надо что-то закинуть на кишку. У Гурудева не было такого. Для него было каждый день прием прасада. Это был ритуал. И все знали, что несколько раз принять прасад вместе с Гурудевом, это значит, что реально это лучше, чем там 10 лет в духовной практике. Джай, Шил Гурудев, Киджай. Знаете, да, поэтому наши учителя всегда учили нас и учат о том, что божественное не всегда нисходит, а мы должны всегда подготовить аэропорт. А самолет должен прилететь, птица должна прилететь с неба. Мы можем сыпать зерно сколько угодно, но должна птица прилететь и захотеть это зерно клевать. Также мы должны сыпать свое служение, делать свое служение. Может быть, нужно понять такую вещь. Кто-то думает, что мы можем делать важное служение. Но вы знаете, для кого-то, например, стоять на двери, собирать пожертвования или мыть котлы. Служение – такая вещь, что оно не определяется, там, я вымыл 100 котлов или 5. Хорошо, если ты можешь вымыть 100. Но служение – это всегда что-то, что в целом должен принять Господь. И поэтому преданный никогда не знает, принял ли Господь его служение или нет. То есть, если преданный думает, ну, сегодня я вымыл 100 котлов, чтобы он и не принял мои 100 котлов, там типа, эй, посмотри, ты видел мозоли, ты видел эти мозоли, да? Ты видел эти руки? Ну вот, так преданный не будет думать. Преданный будет думать, максимум, что я могу сделать, это тихо пойти и помыть котлы. Скорее всего, даже я своим шумом могу потревожить преданных и божеств. Но я понимаю, что преданные сейчас заняты. Я тихо пошел на кухню, помыл котлы тихо. Харе Кришна, если преданным это было, и вот тогда Господь это примет. Понимаете, да? Поэтому Сарасвати Такур говорил «uncertainty principle». Мы никогда не должны быть уверены, что то, что мы делаем, это духовно. Мы можем делать очень многое, но то, что будет по-настоящему духовно, это уже определит Господь. Поэтому Господь в Гите говорит нам, действуй, а я определю. Ты знаешь, Арджуна, я уже давно их всех убил, но кто-то должен стрелять. И тебе придется это делать. И придется это делать тебе очень хорошо. Но я определю, кому какая стрела полетит и куда она попадет ему. Харе Кришна. Джай, Шрила Бхактисиддханта Говиндадев Госвами Махараджа Ки Джай, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Бхагаванта Ки Джай. Гоурангарха.